Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: дело о закрытии сайта «Ингушетия.ру» будет слушаться в Кунцевском суде Москвы. Адвокату Борису Кузнецову предъявлены заочные обвинения в разглашении государственной тайны. Президент США Джордж Буш заявил о намерении приостановить в июле вывод американских войск из Ирака. Мосгорсуд передал заявление прокурора Ингушетии о запрете оппозиционного интернет-сайта «Ингушетия.ру» на рассмотрение Кунцевского районного суда. Решение принято с учетом адреса проживания в Москве основателя сайта Магомеда Евлоева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Когда пройдут следующие слушания, пока неизвестно. Прокурор Ингушетии утверждает, что на сайте публикуются материалы экстремистского характера. Адвокаты заявляют, что ликвидировать сайт невозможно, поскольку он зарегистрирован в США. Следственное управление по Москве предъявило заочное обвинение в разглашении государственной тайны адвокату Борису Кузнецову, получившему убежище в США. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Уголовное дело против Кузнецова было заведено в прошлом году. По версии следователей, адвокат рассекретил информацию о прослушивании телефонных разговоров своего подзащитного, бывшего члена Совета Федерации Левона Чехмахчана. Сам Кузнецов считает, что подвергается преследованию ФСБ за профессиональную деятельность. В Латвии завершился сбор подписей за внесение изменений в Конституцию, позволяющих гражданам страны распускать парламент путем всенародного голосования, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Как заявил председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Циндерс, необходимое количество голосов собрано, и теперь, если Сейм отклонит предложенные профсоюзами поправки Конституции, а большинство депутатов против, государству придется обеспечить проведение референдума, что обойдется примерно в 5 миллионов долларов.
Чтобы дать право народу, если это необходимо, отозвать депутатов Сайма или прекратить деятельность Сайма путем референдума. Народ имеет право также решать судьбу парламента, если это необходимо.
Сообщил лидер Союза свободных профсоюзов Петерис Кригерис. Напомню, что в настоящий момент распуск Сейма может инициировать лишь президент. Конституция от 22 года, а потому новые поправки к ней в здешней прессе называют революционными. Дата проведения референдума пока не определена, а для реализации поправок необходимо собрать более 750 тысяч подписей. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен. Об этом заявил президент США Джордж Буш.
К 31 июля число боевых соединений США в Ираке снизится на 25% по сравнению с прошлым годом. После этого, как сказал генерал Петреус, ему потребуется время, чтобы укрепить свои силы и оценить, как сокращение американского военного присутствия повлияет на ситуацию в стране, прежде чем выступать со следующими рекомендациями о новом сокращении. Я сказал ему, что он будет располагать всем необходимым временем.
Буш объявил также об уменьшении срока службы американских солдат в Ираке и Афганистане с 15 месяцев до года. Вот как прокомментировал его заявление лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рейд.
Это не так называемая пауза в выводе войск. Этим объявлением президент дал понять американскому народу, что он не собирается возвращать больше войск домой. Вместо этого он оставляет все сложные решения единственному человеку, который должен будет их принять, следующему президенту Соединенных Штатов.
Сказал Гарри Рид. Ранее командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петреус рекомендовал приостановить частичный вывод войск, чтобы оценить ситуацию в сфере безопасности. В Турции осуждена известная курдская правозащитница, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Бывший депутат турецкого парламента, один из лидеров Демократической партии Курдистана Лейла Зана осуждена на 2 года по обвинению в связях с курдской рабочей партией. Судебный процесс продолжался более года. Представитель судебных властей заявил телеканалу CNN Turk. В минувшем году на традиционном празднике Навруз, который на юго-востоке Турции курды отмечают как день встречи весны, Лейла Зана организовала несанкционированный митинг, на котором призывала к поддержке курдских сепаратистов. Ее речь слушали тысячи людей. Такая деятельность сродни пропаганде террора. В начале 90-х годов Зана была приговорена к 15 годам тюремного заключения за защиту прав курдского меньшинства. После 10-летнего тюремного заключения была выпущена на свободу под давлением Евросоюза. Зана – лауреат многих международных правозащитных премий, в том числе премии Европейского парламента за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Олимпийский огонь доставлен в Аргентину по улицам Буэнос-Айреса. Сегодня пройдет эстафета. Ожидается, что первым факел понесет легендарный футболист Диего Марадона. Безопасность в столице Аргентины будут обеспечивать тысячи полицейских. Такие меры, принятые после массовых протестов против политики Китая в Тибете, прошедших во время этапов эстафеты в Лондоне, Париже и Сан-Франциско. Предполагается, что Олимпийский огонь побывает в 20 странах, прежде чем прибудет в Китай, в столице которого в Пекине в августе пройдут Олимпийские игры. Госдепартамент США рекомендовал экс-президенту Джимми Картеру отказаться от встречи с лидером палестинской радикальной организации «Хамас» Халедом Мишаэлем. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что США считают «Хамас» террористической организацией. Планируется, что встреча пройдет на следующей неделе в Сирии. Представители «Хамаса» подтвердили, что готовятся к ней. 83-летний Джимми Картер – противник внешней политики администрации Джорджа Буша. Он критиковал вторжение в Ирак, позицию США в отношениях с Ираном и в палестино-израильском конфликте. В 2002 году Картер был удостоен Нобелевской премии мира. Парламент Боснии и Герцеговины одобрил в четверг полицейскую реформу. Дебаты вокруг документа продолжались 4 года. Принятие закона является важным шагом на пути возможного вступления страны в Евросоюз. По некоторым сообщениям, уже в этом месяце может быть подписано соглашение о сотрудничестве между ЕС и Боснией. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями знакомит Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 апреля, пятница. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Сегодня в Мосгорсуде так и не началось рассмотрение по существу иска о закрытии сайта Ингушетия.ру. Подробности узнаем от нашего корреспондента. Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля, тоже сегодня, исполнилось 10 лет ратификации России и Европейской хартии местного самоуправления. В Санкт-Петербурге открылась речная навигация. Городские власти хотят развивать водный транспорт как альтернативный наземному пассажирский. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Сегодня должно было начаться рассмотрение по существу иска прокуратуры Республики Ингушетия о запрете деятельности сайта Ingushetia.ru в связи с распространением материалов экстремистского характера. В качестве примера таких публикаций в жалобе прокурора Ингушетии Юрия Турыгина названы в частности отчеты о сходах ингушских тейпов, которые ставили под сомнение честность состоявшихся 2 марта выборов в Народное собрание Республики и выражали недоверие республиканским властям. Как я уже сказала, рассмотрение иска по существу не состоялось, но в суде был наш собственный корреспондент Олег Кусов, и от него сейчас узнаем подробности. Олег, добрый день.
Добрый день, Евгения. И Московский городской суд принял решение, и решение заключается в том, что перенести рассмотрение иска в Кунцевский районный суд, поскольку владелец сайта ingushetia.ru Магомед Евлоев проживает именно на территории Кунцевского района российской столицы. Что касается сроков, то они пока еще не уточнены. Как мне рассказал адвокат сайта ingushetia.ru Калой Ахильгов, решение о начале заседания Кунцевского района суда будет принято чуть позже. Что касается иска прокуратуры, то Калой Ахильгов считает, что очень мало шансов у суда принять решение о закрытии сайта, поскольку российский закон не позволяет трактовать те именно статьи, о которых вы сейчас сказали, именно как террористические материалы. Далее выступила перед журналистами представитель Московской прокуратуры Ирина Семенова, которая настаивает на то, что материалы на сайте ingushetia.ru все-таки носили стремительский характер, и они будут требовать прекращения деятельности этого сайта. Кстати, ресурс зарегистрирован на сервере США, но это, как мне объяснили юристы, не остановит прокуратуру и российские правоохранительные органы для того, чтобы добиваться закрытия этого сайта. То есть они имеют все правовые основания для его закрытия, а технически это будет выглядеть как установление заслонок на территорию Российской Федерации. То есть ingushetia.ru, в случае, если суд примет решение его закрытия, будет все равно доступен для пользователей, но только не на территории Российской Федерации. Евгения?
Олег, много ли было желающих наблюдать за ходом этого заседания? Я имею в виду представителей общественности, журналистов.
Знаете, журналисты были, как я понял, со многих федеральных каналов и федеральные агентства проявили внимание к этому процессу, который так и не состоялся. Ну, поскольку все-таки речь идет о закрытии, ну, не средства массовой информации, потому что ingushetia.ru не является средством массовой информации, но все равно какого-то информационного источника из очень неспокойного региона России. И, кстати, я должен сказать, что именно в Ингушетии оппозиция, а этот сайт, конечно же, сотрудничает, я бы сказал, выражает точку зрения оппозиции на территории республики. Ингушетия — это одна из немногих республик на юге России, которая, в общем-то, имеет эту оппозицию. Евгения?
Спасибо большое, Олег. С нами на связи был наш корреспондент Олег Кусов. Напомню, что рассмотрение по существу иска прокуратуры Республики Ингушетия о запрете деятельности сайта Ingushetia.ru в связи с распространением материалов экстремистского характера перенесено в Кунцевский суд Москвы. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня проходит митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Он начался час назад в Москве у памятника «Трагедия народов» на Поклонной горе. Основные участники акции – общественные организации Москвы, объединяющие бывших малолетних узников фашизма. И на митинге наш корреспондент Карен Агамиров. Карен, добрый день.
У нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Что у нас рассказывают?
Партизанщины попали. Наша власть лучшая раньше. Их была. Но я тогда не знаю, кто с кем разговаривает, потому что мне было 8 лет. Они не помогли. На нас шли каратели немцы. Наши звонили сюда, помогите. Что могли, мы брали продукты, тряпью, как говорится, одежду, там, оружие какое-то, что там же были, мы пошли. Ельни это было. Вы знаете, как ельни молотили. Все сожгли, мы шли в леса. Вот там-то до нас все, которые смогли, солдаты все молодые, 27-й, 26-й, вот, которые не были в армии, все пошли в Брянские леса. Лесами пошли, чтобы объединиться с ними. А нас оставили стариков, детей.
Да, вот это была Куликова Надежда Ефимовна. Сейчас здесь вот заходят узники, они идут в буфет сейчас. Становится шумно. Грустно, вы знаете, что эшелонов власти я никого не заметил. Ну вот, если Медведев Павел Алексеевич, депутат Государственной Думы, который узником не был, вот он пришел, выступил, ну, депутат Государственной Думы России был.
Спасибо большое, Карен. На митинге, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, находится наш Карен Агамиров. Он сейчас рассказывал, как проходит эта акция. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд передал ходатайство прокурора Ингушетии о запрете оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» на рассмотрение Кунцевского районного суда. Следственное управление по Москве предъявило заочное обвинение в разглашении государственной тайны адвокату Борису Кузнецову, получившему убежище в США. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Япония продлила на полгода экономические санкции в отношении Северной Кореи. МИД Китая заявил, что чрезвычайно возмущен резолюцией Палаты представителей Конгресса США о положении в Тибете. Пекин считает документ антикитайским. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Тема этого выпуска – балетная программа «Золотой маски». Свадьба Фигаро и леди Макбет Мценского уезда Новосибирского театра оперы и балета также на «Золотой маске». Книги петербургского издательства «Блиц». Книга Михаила Крома «Стародубская война». Об этом рассказывает российский час радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А сейчас в эфире программы «Свобода в полдень» знакомим вас с содержанием сегодняшних российских газет. Их читает Валерия Шабаева. Напомню предысторию того, о чем мы поговорим в первую очередь. Все российские политологи, аналитики, да и политики говорят о том, что Путин может возглавить Единую Россию. А Борис Грызлов пригласил его вроде как вступить в Единую Россию. Но, оказывается, это не единственный сценарий.
Да, совершенно верно. Возглавить Единую Россию можно и не вступая в Единую Россию. Сегодня об этом пишут ведомости. Источник издания в Кремле и Единой России рассказали, что партия власти готовит поправки в устав, которые вот таким вот образом изменят конфигурацию руководящих органов и учредят пост непартийного лидера единороссов. Ну и они полагают, что таким образом будет формализована идея национального лидера, то, о чем давно говорилось. Ну, дело в том, что должность, которую готовят Владимиру Путину, будет иметь стратегический характер, так что совершенно не обязательно для этого вступать в партию. Сейчас уже, напоминают ведомости, есть Единая Россия орган, сопредседатели которого до недавнего времени не были обязаны вступать в партию. Это Высший совет. А среди его членов ведомости называют Юрия Лужкова, Ментимера Шаймеева и Сергея Шойгу. Ну, не исключено, что вот этот орган будет расширен, получит дополнительные полномочия, и его и возглавит президент.
Строить версии на эту тему можно будет еще как минимум месяц. А вообще-то, пользуясь формальным информационным поводом, газеты сейчас много публикаций посвящают завтрашнему дню космонавтики. Мне особенно интересно узнать про то, как, что говорят о возможных династиях космонавтов, даже невозможных, а уже существующих.
Да, вот повторю ваше слово формально и скажу, что публикаций много неформальных как раз на тему Дня космонавтики, очень интересных на самом деле. И действительно, да, есть теперь и космическая династия. Пишет об этом пятничное приложение к новой газете «Свободное пространство». 8 апреля с космодрома Байконур стартовал к Международной космической станции корабль «Союз» ТМА-12. Ну, в общем-то, ничего особенного. Но дело в том, что командир экипажа, подполковник Сергей Волков, сын космонавта Александра Волкова. И вот обозреватель новой газеты Юрий Батурин взял интервью и у сына, и у отца. И вот маленький фрагмент процитирую. «За 47 лет пилотируемых космических полетов около полутысячи космонавтов и астронавтов мира побывали за пределами Земли», говорит Юрий Батурин. Среди них совсем немного, между тем, тех, кто был первым. Юрий Гагарин – первый космонавт, Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт, Алексей Леонов – первым вышел в открытый космос, Нейл Амстронг – первый ступил на поверхность Луны. И вот сегодня Сергей – это первый представитель космической династии. Отец говорит на эту тему, что он этого не хотел, но так получилось. А сам, как он он объяснил, он произошел из династии хороших операторов. Дед правил повозкой, отец управлял танком в войну, потом шиферил. Ну, сам Александр Волков космическим кораблем, отвечал за сложнейшие системы «Салют мир», а теперь вот Сергей Волков уже будет Международной космической станцией править.
Отец космонавт не хотел, чтобы сын стал космонавтом, но одного лишь желания для того, чтобы создать династию космонавтов, недостаточно. Вообще-то это, насколько я понимаю, достаточно редкий факт, хотя бы в силу того, что это большая нагрузка на здоровье, быть космонавтом.
Да, и вот в этой связи еще одно интереснейшее интервью, это газета. И интервью дает выпускник Военно-медицинской академии Никирова, участник Великой Отечественной войны, доктор медицинских наук, академик Академии космонавтики, член Российского географического общества, почетный полярник, член клуба исследователей американского, член Союза журналистов Виталий Волович. И человек этот 12 апреля 61 года провел первый послеполетный медосмотр Юрия Гагарина. Очень рекомендую слушателям почитать это интервью. Ну, там много очень интересных моментов. Ну, я уж не знаю, сейчас у нас остается мало времени. Давайте расскажем историю про фальшивого зайца.
Давайте.
Значит, история про зайца. Это космонавтов Бориса Волына у Виталия Жолобова тренировали на выживание в зимнем лесу. И заместитель Центра подготовки космонавтов Юрий Гагарин и начальник Николай Кузнецов пожалели космонавтов, которые несколько дней сидели и уже жевали хвою. И Юрий Гагарин предложил запустить зайца в лес. Привезли кролика, посадили кролика. Кролик никуда не побежал. Космонавты его не сразу увидели. Увидели, начали стрелять, не попали. Но тут кролик убежал. Ну, может, тоже какую-нибудь династию породил.
Да, кролик сбежал от космонавтов. На этом закончим сегодняшний обзор газет в программе «Свобода в полдень». Спасибо, Валерия. Сегодня исполняется 10 лет ратификации России Европейской хартии местного самоуправления. Но до сих пор территориальное общественное самоуправление, как нижний уровень самоорганизации граждан внутри муниципальных образований, в большинстве городов развито слабо. Жители об том, что такое ТОСы, знают мало. Например, создание ТОСов в Ульяновске инициировало городская власть. Горожане относятся к этой идее скептически и даже с подозрением. На эту тему наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин.
Ульяновская городская дума приняла решение о создании органов территориального общественного самоуправления еще в 2005 году. Но только в прошлом году дело дошло до оформления документации. В этом отношении Димитровград, второй по величине город Ульяновской области, обогнал областной центр. Там есть действующие ТОСы, которые даже соревнуются между собой, кто лучше благоустроит свою территорию. В мэрии Ульяновска появилась должность ведущего инспектора, который занимается проблемами ТОС. Пока Елена Панфилова, этот самый инспектор, помогает зарождающимся ТОСам с регистрацией документов.
Жители микрорайона, в пределах дома, в пределах даже подъезда могут объединиться, выбрать председателя, утвердить устав, утвердить у нас в городской думе территорию свою, зарегистрироваться и уже выполнять вопросы местного значения. Это самоорганизация граждан. Это прежде всего их инициатива. Это не в принудительном порядке, это только добровольно.
ТОС под названием «Пески» объединяет два жилых микрорайона, более 30 тысяч человек, и скоро будет зарегистрирован, говорит его председатель Александр Емелин.
Все-таки инициатор ТОС – это городская дума. В свое время они нас созвали. Предложение было такое – изучить эти документы. Сначала, конечно, с неохотой, но после все-таки стали делать. С целью объединения людей, чтобы люди тут добрее стали, чтобы район вывести, как говорится, из грязи. Организовать людей на те добрые дела, которые в них еще есть. Ну, конечно, больше пенсионного возраста поддаются люди, молодежь очень неохота идет.
ТОСы могут регистрироваться как юридические лица или общественные организации. В любом случае, им нужны деньги для осуществления уставной деятельности. Депутат Ульяновской городской думы Сергей Кузьмин говорит, что поддержать ТОСы может городской бюджет, но как некоммерческие организации они могут добиваться средств через гранты или другими законными способами, самые популярные из которых – спонсорство, поддержка предпринимателей. По словам председателя ТОС «Пески» Великий Александр Емелина, ему уже удалось уговорить руководство города передать полуразрушенные здания для Одесского спортивного клуба, которые жители готовы отремонтировать за счет привлеченных средств.
Люди сами понимают, что да, если сами не возьмемся, то чужого дяди нечего ждать, когда он придет и что-то сделает.
Емелин говорит, что по мере формирования ТОС инициативная группа росла, а на последней конференции актовый зал школы был уже полон. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Даже спустя 10 лет после того, как Россия ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления, и при том, что в стране действует закон о местном самоуправлении, очень немногие россияне поняли свою роль в этом движении. Что подтверждает и традиционный опрос «Радио Свобода». Наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева спрашивала своих земляков, что такое местное самоуправление.
Самоуправление сама самоуправляла. Это народ выбирает, вот уличный комитет, председателя уличного комитета, чтобы за порядком следил, дом, совет, чтобы за домом следил. От народа. Вот пришел человек, пожаловался, он принимает меры. Его выбирает народ. Оно бесплатно. На добровольных началах. При советской власти работала. Я, например, там работала 28 лет. А теперь я не хочу, потому что никто ничего, никаких мер не принимает, не помогает. А я же ничего не могу. И народ ничего не может.
Но самоуправление, это я понимаю, как администрация делает самоуправление. Но не народ же. Народ выбирает их. От имени народа, вроде бы, они работают. Выбирая людей, надо знать, кого выбирают. Вот. А если он не справляется или не очень чистоплотный, кажется, люди, их надо убирать.
Ну, это должны что-то делать в городе, то, что ничего не делают.
Ну, то наши власти местные, мэр и дума. Должно быть так, чтобы в городе что-то менялось. А практически ничего, что дороги, грязь кругом такая, что...
Мэр в городе есть, вот это и местное самоуправление, администрация. Ну, Травнев ничего, молодец, так, вроде у него есть хватка. Травнев мэр города. Ну, посмотрим, мало они еще управляют пока. Вот начал дороги делать, ну, приятно, чисто, заметно, город метется, да.
Первый раз слышу, не знаю, что это такое. А откуда я знаю? Я туда вообще не хожу. Я пенсионерка, вот только ищу что-нибудь подешевле. Больше ничего.
То, что власть принадлежит народу, местная. Ну, быстрее обращаться можно, местное самоуправление ближе к народу. Быстрее, чем Москва, где Государственная Дума России, все-таки это ближе к народу.
Самоуправление, управление нашего города очень трудно работает. С какими-то препонами. Не знаю, ну что, вот это наши домовые комитеты. Это и существует. Вот раньше была народная дружина, я вот в санатории работала. И там были, значит, специальные люди, которые, значит, были членами народной дружины. С повязками. Вечером выходили на улицу и смотрели, чтобы не было никаких недоразумений.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что такое местное самоуправление. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В этом году Государственный исторический музей отмечает 125-летие. Череда юбилейных торжеств началась с выставки «Музей и художник». Этот проект посвящен мастерам, создававшим интерьеры здания на Красной площади, а также художникам, которые при создании своих картин изучали старинные образцы. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
27 мая, в день рождения музея, а открылся он в 1883 году, на Красной площади пройдет торжественная церемония. Однако юбилейные события начались уже сейчас, и продлятся они вплоть до 10 июня. Когда в соборе Василия Блаженного, входящего в комплекс исторического музея, после реставрации вновь станут доступными для посетителей три внутренние церкви. Стартовали же торжества выставкой «Музей художник», и это оправданный выбор. Императорский исторический музей создавали по новому слову научной мысли конца XIX столетия. Каждый зал оформляли в соответствии с той эпохой, к которой относились экспонаты. Так, к примеру, возникли настенные панно Виктора Васнецова «Каменный век». Картоны к ним представлены на нынешней выставке, говорит один из авторов проекта Наталья Каргополова.
Наш музей – это единственный в мире музей, где воплотился метод историко-художественной реконструкции. То есть все убранство наших залов, начиная от потолков, полов и так далее, все имеет свой первоисточник, который предлагали ученые, а воплощали уже художники. Пройдя по залам нашего музея, вы как бы входите в совершенно различные цивилизации, эпохи.
Такое решение было новаторским. Однако, подчеркивает Наталья Каргополова, возникло оно не на пустом месте.
Здесь следует храмовая традиция. Когда человек заходит в храм, ему все понятно, даже неграмотному.
То есть при таком решении главная была просветительская задача?
Тогда это модно было. И вот все те произведения, которые вы видите на выставке Серова, Маковского, Коровина, Натальи Гончаровой, ряд этот можно продолжать и продолжать. Те же самые ювелиры Фаберже, Болин, знаменитый миниатюрист Блинов, все работали в нашем музее. Тщательно изучая исторический материал, затем, чтобы предаться вольно вот своим фантазиям.
Сейчас так музей уже никто не оформляет. Новые веяния требуют, чтобы среда, окружающая экспонат, была нейтральной. Ничто не должно отвлекать внимание от подлинника. Ну а интерьеры исторического музея уже сами стали памятником эпохи, причем очень симпатичным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 по московскому времени время гостей на Радио Свобода. Почему на Украине так остро отреагировали на слова об этой стране, якобы сказанные Владимиром Путиным Джорджу Бушу? С ведущим программы Виталием Портниковым беседуют первый посол Украины в России Владимир Крыжановский и политолог Сергей Таран. А сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд передал ходатайство прокурора Ингушетии о запрете оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» на рассмотрение Кунцевского районного суда. Решение принято с учетом адреса проживания в Москве основателя сайта Магомеда Евлоева. Когда пройдут слушания в Кунцевском суде, пока неизвестно. Следственное управление по Москве предъявило заочное обвинение в разглашении государственной тайны адвокату Борису Кузнецову, получившему убежище в США. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор по делу об убийстве армянского юноши 19-летнего Артура Сардаряна. Адвокат семьи погибшего Семен Цитурян намерен обжаловать сегодняшнее решение суда, сообщает Интерфакс. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убиты два боевика Хамаса. Госдепартамент США рекомендовал экс-президенту Джимми Картеру отказаться от встречи с лидером палестинской радикальной организации Хамас Халедом Ишаалем. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что США считают Хамас террористической организацией. Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен, заявил президент США Джордж Буш. По его словам, командование само решит, возможно ли дальнейшее сокращение численности войск США. Япония продлила на полгода экономические санкции в отношении Северной Кореи. По заявлению Токио, решение принято, в частности, в связи с тем, что информация о ядерной программе Пхеньяна остается закрытой для мирового сообщества. МИД Китая заявил, что чрезвычайно возмущен резолюцией Палаты представителей Конгресса США о положении в Тибете. Пекин считает документ антикитайским. Резолюция осуждает Китай за непропорциональное применение силы при недавнем подавлении массовых протестов в Тибете и призывает власти Китая к переговорам с Тибетом. Тибетским духовным лидером Далай-ламой.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Следующие несколько минут в эфире посвящены событиям в Москве и Санкт-Петербурге. Ректор МГУ заявляет, дипломы юридического факультета, вопреки слухам, действительны за все годы. Петербуржцы, чьи родственники погибли в авиакатастрофе под Донецком, предъявляют претензии к страховой компании. Эти и другие темы в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. В ближайшие пару лет на территории Москворецкого природного парка планируется снести незаконные, как утверждает Департамент природопользования столицы, строения садовых товариществ «Речник» и «Огородник». По фактам причинения ущерба природе были возбуждены уголовные дела, есть решение Кунцевского суда. По 14 участкам еще по 34 управа направила в суд исковые заявления. Петербург. На встрече с депутатами законодательного собрания представители общественных организаций узников фашистских концлагерей заявили, что при министре Михаиле Зурабове ситуация с лекарствами была лучше. Сегодня, утверждают они, в большинстве городских аптек льготных лекарств нет. Москва. Руководство МГУ опровергает сообщение о том, что дипломы выпускников юридического факультета, начиная с 92 года и позже, недействительны, как утверждали налоговые службы, грозившиеся добиться этого через суд, поскольку юрфак, как юридическое лицо, не имеет лицензии. Ректор МГУ Виктор Садовничий объяснил на пресс-конференции, что утвержден новый устав университета, где прописан правильный статус юрфака.
Вы представляете, что это значит? Признать якобы недействительными дипломы тысячи лучших юристов страны. Я хочу, обращаясь, поскольку здесь пресса, к выпускникам юридического факультета, сказать: носите гордо диплом Московского университета.
Петербург. Родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком направили в суд Санкт-Петербурга 31 иск по возмещению морального вреда. Еще 19 исков будут оформлены позже. Ближайшее заседание суда назначено на 21 апреля. Материальные претензии адресуются страховой компании «СОГАЗ». Москва. 13 апреля в Химках на митинге против уничтожения Химкинского леса для строительства платной автомагистрали Москва-Петербург будут собираться подписи за придание лесу статуса особо охраняемой природной территории. Петербург. По инициативе обозревателя «Новой газеты» Леонида Никитинского в Петербурге создается клуб присяжных заседателей. Эта идея поддержана председателями областного и городского суда. По мнению инициатора, присяжные заседатели могли бы обмениваться в клубе опытом и обсуждать общие проблемы. Идея создания клуба старшине гильдии судебных репортеров пришла в ходе работы над книгой «Тайна совещательной комнаты». Москва. Сегодня рядом с Институтом военной медицины на Петровско-Разумовской аллее будет установлен памятник собаке Лайке, первой запущенной в космос осенью 1957 года и погибшей во время полета на искусственном спутнике Земли. Двухметровый бронзовый памятник – это символическая рука ракеты, на которой помещена легендарная Лайка. Новости Москвы и Петербурга. 11 апреля. Вера Володина.
В Петербурге открылась речная навигация. Городской комитет по транспортно-транзитной политике объявил конкурс на разработку генеральной схемы развития речного транспорта для того, чтобы наладить транспортные перевозки по воде, рассказывает Татьяна Вольская.
В прошлом году в Петербурге работали 75 судоходных компаний, которые за сезон обслужили 2 миллиона 300 тысяч человек. В период навигации ежедневно каждые 30 минут от Петропавловской крепости, станции метро Невский проспект, Строгановского дворца и Адмиралтейства отходят пароходики, следующие по трем экскурсионным маршрутам. Еще по нескольким популярным водным маршрутам возят туристов частные перевозчики. Но, во-первых, к транспортным перевозкам все это не имеет никакого отношения, а во-вторых, даже в сегодняшнем развлекательном формате качество этих услуг оставляет желать лучшего, говорит руководитель пресс-службы городского комитета по транспортно-транзитной политике Надежда Малышева.
Сами судовладельцы говорят, что им неудобно, там у них краткосрочные договора аренды, им сложные какие договора аренды, нету сервиса, непонятно там, что с яхт-клубами, в каком состоянии и так далее. Мы-то видим, что мы европейская столица, к сожалению, уровень сервиса на воде, вот в летний период, не на европейском уровне. Естественно, мы хотим, чтобы это стало лучше. Чтобы разобраться, как это привести в порядок, мы ввели конкурс на компанию, которая нам сможет сделать проект, как это делать, чтобы было удобно и комфортно жителям города и гостям.
Конечно, это очень заманчиво звучит. Понятно, что холодный и мокрый Петербург не Италия, но все же сразу возникает соблазн представить себе, а что, если и здесь возникнет много-много причалов, и от них будут поминутно отходить пусть не венецианские легонькие вапоретто, не открытые скорлупки с пассажирами, но тоже изящные кораблики, хоть и застекленные на случай непогоды. Конечно, бело-красный катер с надписью «Скорая помощь» вряд ли скоро промчится под здешними мостами, но все-таки, глядишь, кто-нибудь и доберется до места по воде скорее и веселее, чем по земле.
Это надо организовать. Вот мы объявили конкурс на ту компанию, которая сможет определить, разработать некую стратегию, как это делать.
Эта задача, между прочим, была поставлена не сегодня.
Она на самом деле поднята еще была год назад, когда город принимал стратегию развития транспортно-логистического комплекса. Там есть программа мероприятий, в которой все направления транспорта охвачены, в том числе и водного.
Обычно такие конкурсы по стандартной процедуре продолжаются 45 дней.
Это через месяц мы подведем результаты, и мы найдем ту компанию, которая нам нам разработают концепцию этого развития водного транспорта. Определит, какая у нас потребность в городе, спрос на водный транспорт, какие услуги надо оказывать и как размещать туда и компании, да, которые будут оказывать услуги. Где сделать сервисное обслуживание, где стоянки, где межнавигационные стоянки, ремонт и так далее.
Главная задача, чтобы водный транспорт стал доступным и привлекательным не только для туристов, но и для горожан. Конечно, пока рано говорить о том, чтобы он хоть в какой-то мере стал альтернативой наземному транспорту, но специалисты говорят, что при удачном развитии программы объем перевозок может составить 2,5-3 тысячи человек в сутки. Самыми перспективными маршрутами пока считаются два. Один из ЦПКО имени Кирова в центр города с 6 остановками, другой по Фонтанке с 13 остановками. Специалисты Ассоциации владельцев пассажирских судов говорят также о необходимости развивать в центре города сеть водных такси, следующих по свободным маршрутам. Ясно, что парк пассажирских судов потребует обновления. Новые скоростные речные трамвайчики планируется пустить по маршруту из ЦПКО, предполагаемая цена билетов на них от 70 до 150 рублей. А если комитет по управлению городским имуществом будет настолько добр, что разрешит перевозчикам бесплатно пользоваться причалами, то проплыть по Фонтанке можно будет рублей за 50-70. Однако новая транспортная система потребует новой инфраструктуры. Все эти водные трамвайчики и такси надо обслуживать. Уже появилась идея разместить по пути их следования цепочку заправок. Не исключено, что в некоторых случаях они могут быть совмещены с заправками для наземного транспорта. Между тем, экологи уже давно призывают городские власти решить проблему загрязнения Невы. Не приведет ли развитие водного транспорта к ухудшению ситуации в этой области, говорит представитель экологической правозащитной организации «Беллона» Рашид Алимов.
Дополнительные какие-то заправки и так далее, это, конечно, только увеличит нагрузку на Неву, которая и так достаточно велика. По официальным данным, Нева в разных своих участках признана от загрязненной до очень загрязненной и грязной. Недавно Гринпис обнаружил нефтяное пятно. Нева и Охта, они грязные в первую очередь из-за стоков предприятий. Мне кажется, прежде чем развивать здесь что-то, то нужно сначала, наверное, навести порядок со стоками предприятий, состоянием набережных и так далее, и только потом уже можно уже думать о том, как это может выглядеть.
Пробные пассажирские перевозки по воде начнутся в Петербурге нынешним летом, регулярные не раньше 2009 года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Грязные дворы в Екатеринбурге неистребимы, а уютные дворики и скверы в центре города исчезают под новостройками. Об этом наш екатеринбургский корреспондент Олег Иванов прочитал в местных газетах.
Все свердловские газеты пишут об одном – в городе очень грязно. Но подают этот факт с разных сторон. Областная газета, например, задается вопросом, кто уберет мусор, и пишет, что в правительстве области возмущены, цитирую, «многочисленными фактами вопиющей замусоренности и неухоженности городских дворов и улиц, и не где-нибудь, а прямо в центре Екатеринбурга». Ряд других изданий, в частности «Вечерний Екатеринбург», размещает на своих страницах объемные интервью с главой города Аркадием Чернецким и его подчиненными о том, что ситуация под контролем, грязь – это сезонное явление, все службы благоустройства работают на пределе возможностей, и предстоящий субботник, на который выйдут горожане в ближайшую субботу, станет последним штрихом в приведении города в достойный вид после зимы. Газета «Труд» в Екатеринбурге вновь поднимает проблему сноса дома и уникального селекционного сада Дмитрия Казанцева в центре Екатеринбурга, который встал на пути строительства амбициозного проекта «Екатеринбург-Сити». На месте 8-гектарового новостроя изначально было 9 памятников истории и архитектуры, часть из них уже разрушена, осталось только 4 особняка. Усадьбу Казанцева не сносит только потому, что за нее вступилось государственное ведомство Россвязьохранкультура. Однако эта защита вряд ли поможет. Как только в игру вступит тяжелая артиллерия, губернатор Россель, ни одного памятника в этом районе не останется, пишет газета. Автор статьи Дарья Вахрушева также считает, что сад, как бы ни было обидно, не спасти.
Это был один из фрагментов фрагментов Екатеринбурга, сохранившийся, и в дома, которые были расположены рядом, целый маленький квартальчик, в который можно было приходить, сидеть на скамейке, смотреть на эти резные домики и отдыхать от этого большого города. Скорее всего, его снесут, скорее всего, у нас не будет еще одного маленького островка старого города. А мне кажется, что люди, туристы те же, едут в города именно за этими ощущениями старины и некого покоя старинного.
И еще одно. Водителям маршруток в Екатеринбурге запретили курить и слушать блатную музыку. Так называется заметка в региональном издании «Комсомольской правды». Компания, которая решила применить подобные правила, пока единственная на весь город. Пришла она к такому выводу после изучения жалоб пассажиров. Корреспонденты «Комсомолки» решили на себе проверить действие запрета и убедились. Водители курят только на конечных остановках и на улице, да и песен на тюремную тематику не слышно. Если же кто-то из водителей все же нарушит запрет, то пассажир может смело набирать номер телефона для жалоб. А там сначала выговор, затем штраф и далее увольнение. Вот такие темы обсуждают свердловские газеты. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд передал ходатайство прокурора Ингушетии о запрете оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» на рассмотрение Кунцевского районного суда. Следственное управление по Москве предъявило заочное обвинение в разглашении государственной тайны адвокату Борису Кузнецову, получившему убежище в США. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Олимпийский огонь доставлен в Аргентину. По улицам Буэнос-Айреса сегодня пройдет эстафета. Ожидается, что первым факел понесет легендарный футболист Диего Марадона. В Приморском крае в селе Воздвиженка введен карантин из-за подозрения на птичий грипп. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В 2012 году Россия будет готова производить 1,5 миллиона иностранных автомобилей. Подробности об этом и другие сообщения в выпуске «Бизнес-новостей» от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Правительство России в ближайшие месяцы примет комплекс мер по созданию благоприятных условий для работы малого и среднего бизнеса, сообщил вице-премьер Александр Жуков. В их числе, по его словам, введение преимущественно уведомительного порядка и снижение числа разрешительных документов при открытии таких предприятий, замена лицензирования отдельных видов деятельности обязательным страхованием ответственности и финансовыми гарантиями, а также устранение избыточного государственного контроля за малым и средним бизнесом. Государственный Россельхозбанк с начала 2008 года выдал крестьянским хозяйствам 1300 кредитов на 1,5 миллиарда рублей, а владельцам личных подсобных хозяйств более 24 тысяч кредитов на 4 миллиарда рублей, сообщил председатель правления банка Юрий Трушин. К 2012 году, по его словам, общий объем кредитного портфеля Россельхозбанка для нужд агропромышленного комплекса должен быть увеличен вдвое до 600 миллиардов рублей. К 2012 году в России будут созданы новые мощности по ежегодному производству более 1,5 миллионов автомобилей иностранных моделей, заявил первый вице-премьер правительства Сергей Иванов. Общий объем инвестиций в эти проекты, по его словам, составит примерно 4,5 миллиарда долларов. Министерство природных ресурсов России 17 апреля планирует объявить победителя конкурса на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются примерно в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча до 187 тысяч тонн составит 15% годового производства меди в России. Основным претендентом на право освоения месторождения считается консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией Российские железные дороги, а также Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Немецкая компания TUI, крупнейший в Европе туристический оператор, договорилась о создании совместного предприятия с компанией S-Group, представляющей интересы основного владельца российской «Северстали» Алексея Мордашова. В сообщении ТУИ говорится, что новая компания планирует стать ведущим игроком на туристическом рынке России и стран СНГ. В ноябре 2007 года S-Group купила 3% акций немецкого туристического оператора, а в 2008 ее доля выросла до 10%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 46 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 13 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трефилов. Продолжает программу «Свобода в полдень» спортивный обзор. Поэтому в студии уже наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов и наш эксперт Роберт Воскричан. Здравствуйте.
Добрый день.
День добрый. Прежде чем мы приступим к дискуссии с Робертом о последних спортивных событиях, если не возражаете, в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации он подходит к концу. Даллас одержал победу над Ютой 97-94. Андрей Кириленко в составе проигравших набрал 15 очков. Голден Стейт уступил Денверу 105-114, а Лос-Анджелес Лейк проиграл Лос-Анджелес Клиперс 78-106 в дерби. Места в плей-офф обеспечили себе на востоке Бостон, Детройт, Орландо, Кливленд, Вашингтон, Филадельфия, Торонто. На западе Нью-Орлеан, Сан-Антонио, Лос-Анджелес Лейкерс, Юта, Хьюстон и Феникс. В розыгрыше Кубка Стэнли сегодня было сыграно 4 матча восточной конференции. Детройт одержал победу над Нэшвиллом 3-1, Монреаль над Бостоном 4-1, счет в сериях 1-0. В западной конференции Анахайм уступил Далласу 0-4, здесь Даллас впереди 1-0, а Сан-Хосе и Калгари играли второй день подряд, и здесь Сан-Хосе одержал победу над Калгари 2-0, и счет в серии сравнялся 1-1. 4 россиянки приняли участие в сегодняшних поединках турнира в Амелия-Айленде в Соединенных Штатах Америки, и только одна из них одержала победу. Мария Шарапова в непростой борьбе выиграла у Анабель Медина-Гарригес из Испании 7-6, 5-7, 7-6. А вот Елена Веснина уступила француженке Ализе Корне, Динара Сафина проиграла украинке Алене Бондаренко, Анна Чеквитадзе уступила Доминике Цибулковой из Словакии. Вчера прошли ответные матчи четвертьфинала розыгрыша Кубка УЕФА. «Зенит» уступил дома «Байеру» 0-1, гол забил Дмитрий Булыкин. «Хетафе» и «Бавария» сыграли в ничью в основное время и в дополнительное 3-3. Этот результат устроил немецкий клуб, который забил больше голов на выезде. ПСВ голландский проиграл Фиорентине 0-2. Итальянской «Спортинг» также дома потерпел поражение от «Глазго Рейнджерс» шотландского 0-2. В полуфиналах 24 апреля и 1 мая «Зенит» сыграет с «Баварией», а «Глазго Рейнджерс» с «Фиорентиной». Последним участником финала четырех баскетбольной Евролиги УЛЕП стал израильский «Маккаби», выигравший третий матч у «Барселоны» 88-75 и серию 2-1. А во втором по значимости мужском баскетбольном турнире для европейских клубов Кубки УЛЕП начался в Турине финал 8. Вот результаты двух матчей 1-4 финала. Галатасарай турецкий выиграл у турецкого же Бешикташа 61-60. Хувентут испанский одержал победу над другим испанским клубом Валенсия 77-67. Еще два матча четвертьфинала, в которых сыграют российские клубы «Динамо», «Москва» и «Уникс», пройдут в Турине сегодня. И, наконец, во второй день чемпионата мира по плаванию в 25-метровом бассейне, то есть на короткой воде, в Манчестере пловцы разыграли 8 комплектов наград. Вчера у женщин на дистанции 50 метров брассом американка Джессика Харди победила с новым мировым рекордом 29,58 секунды. На втором месте Кейт Хейвуд из Великобритании и Сара Кацулис из Австралии. Харди на 32 секунды улучшила достижение 4-летней давности австралийки Джейд Эдми Стоун, которая в этом заплыве заняла 5 место. Теперь о текущих событиях. Завтра в российской футбольной премьер-лиге начинается 5-й тур. Сыграно всего по 4 матча и уже не обошлось без отставок. Но если бы эта отставка произошла в тренерском корпусе, нас бы это, конечно, сильно не удивило, поскольку для России это нормальное явление. А отставка произошла в менеджменте, причем в топ-менеджменте одного из клубов. И поскольку речь идет не только об игре, не только о тактических тренерских концепциях, но и о деньгах, естественно, мы не можем обойтись без комментария эксперта прессинга Роберта Воскиричана. Приветствую вас, профессор.
Добрый день.
Речь идет о футбольном клубе «Москва» и отставке Юрия Белоуса.
Да, совершенно верно. Причем клуб-то, в общем, довольно скромный по всем параметрам. Ну, за исключением, может быть, бюджета. Потому что бюджет у них довольно приличный, по разным оценкам, от 30-35 до 40 миллионов долларов годовой бюджет. Что, в общем-то, конечно, меньше, чем у «Зенита», раза в 2,5, но тоже немало.
Только-только мы оценивали состояние и бюджеты московских клубов в воскресном прессинге, Роберт, и упомянули как бы отдельной строкой футбольный клуб «Москва». Видите, прошло 3-4 дня, и стоял состав президента этой
команды.
Я надеюсь,
что это события никак не связаны между собой, потому что события несколько разного плана. Так вот, клуб очень скромный с точки зрения спортивных достижений, с точки зрения вообще количества болельщиков, и вообще какой-то он был такой... Раньше «Локомотив» называли в советское время пятым колесом в телеге московского футбола. А тут, в общем-то, он выделился тем, что за неполные 5 лет поменял 3 названия, если мне память не... Сначала был «Торпедо ЗИЛ», когда еще
«Торпедо Металлург», теперь «Москва».
Потом «Торпедо Металлург», потом «Футбольный клуб Москва». В общем, они сделали кальку с «Горожан», «Манчестер Сити» там и прочие английские клубы из других городов. Тоже «Сити» есть приставка. Ну и еще одно... что выделяло их и придавало лица необщее выражение, это, конечно, колоритная фигура президента. Вот раньше он назывался генеральный менеджер, потом добился от хозяина клуба Прохорова, видимо, название более благозвучного, гендиректор. Ну и, в конце концов, перед самой отставкой стал вот в этом сезоне уже президентом клуба. Что, в общем, не помешало ему благополучно этот клуб покинуть. Так вот, фигура достаточно колоритная. Он... адепт всевозможных магий, там у него колдун в клубе был, который помогал, как бы он считал, что колдун помогает команде, еще какой-то даже колдун довольно серьезный был. Ну, с точки зрения Белоуса, конечно, с моей точки зрения, не бывает серьезных колдунов. А еще он увлекается всевозможными восточными практиками. Еще одна, так сказать, особенность господина Белоуса в том, что он имел обыкновение... внезапно охладевать главным тренером. Вот на ровном месте. Команда идет, ну, может, запнулась, но с кем не бывает, что там, ну, ничью, допустим, и поражение, ну, ничего серьезного. И потом жестко с ними расставаться.
Петраков, Слуцкий.
Петраков, Слуцкий, ну, до Блохина, видимо, не дошло дело. Вот. И причем он сказал одну вещь, которую, на мой взгляд, мог бы посоветовать скандально известный, ныне покойный, экс-президент и владелец мадридского «Реала» и мэр города, по-моему, Малага, на юге Испании. Довольно скандальный был человек такой, Хисус Хиль. Вот тот тоже, как тренеров, как перчатки менял.
Но в отличие от футбольного клуба «Москва», мадридский «Реал» все же экономически...
Мадридский «Атлетико».
Мадридский «Атлетико», прошу прощения, все-таки был экономически стоял на ногах прочнее.
Да, совершенно верно. Но при этом Хисус Хиль не говорил то, что сказал однажды Белоус, что каждый тренер, который поступает на работу в мою команду, главным тренером, должен знать, что приказ о его увольнении уже у меня есть там в кармане или где-то в файле, в папке, и уже подписан, то есть в момент X я его указ или приказ достану, и все будет нормально. В общем, в итоге вот такой вот несколько эксцентричный метод ведения дел, очевидно, привел к тому, что отставка состоялась. Причем объяснения самые разные. Там, Белоус говорит, я устал. Я не думаю, что это всерьез можно рассматривать. Также не стоит серьезно рассматривать то, что говорит Прохоров, миллиардер, владелец клуба, что, дескать, мы идем к новым сияющим высотам, и там через 3 месяца я назначу, но почему не сейчас, когда есть и Филатов, и Тукманов, и есть кого назначать, если ты хочешь это сделать. У меня такое ощущение, что...
У Прохорова есть дела поважнее,
да,
сейчас.
Да, в частности, он разделом активов занимается, там Норникель один чего стоит, и кроме Норникеля там еще другие активы есть, немаленькие. И с Потаниным там довольно серьезные противоречия, поэтому не до клуба. Вообще у меня такое есть ощущение, что что-то вроде чемодана без ручки этот клуб для Прохорова. То есть и нести вроде тяжело, и бросить жалко, и хочется бросить. И как это сделать? Я не хотел бы быть, сказать, провозвестником нехороших вестей, но у меня такое ощущение, что эти 3 месяца нужны не только для того, чтобы спокойно разобраться со всеми вот этими текущими делами, но и принять окончательное, если можно так выразиться, не очень хорошее выражение, но в данном случае оно подходит, окончательное решение по судьбе этого клуба. Потому что, в отличие от баскетбольного ЦСКА, который также спонсируется Прохоровым, никаких дивидендов не принимает. Баскетбольный что-то и зарабатывает, а уж по части, так сказать, политических и каких-то угодно там имиджевых плюсов для Прохорова, но это прекрасная команда, она в Европе фурор производит. А что производит, кроме более или менее приличного впечатления на уровне Москвы, этот клуб? Ничего.
Спасибо. Я благодарю эксперта прессинга Роберта Воскричана за комментарий ситуации в футбольном клубе «Москва». Через несколько минут начинается четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса в Москве между командами России и Чехии. Как будут развиваться события в этом матче и чем завершатся другие спортивные состязания этого дня, читайте на страничке www.svobodanews.ru. А я прощаюсь с вами до завтра, до программы «Час прессы спорт», 13 часов 7 минут, время московское.
Спортивный обзор представил Дмитрий Морозов. На этом заканчивается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущий Виктор Лизунков. Газета «Невское время» обвинила известные НКО, такие как «Гражданский контроль», «Петербургский европейский университет», «Ресурсный правозащитный центр» в использовании голландских грантов для вмешательства во внутренние дела России. Эту тему ведущий Виктор Лизунков обсудит сразу с несколькими экспертами. Напомню, программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут. Я же желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией.
Прошло 5 лет. В Ираке нет ничего. Ни электричества, ни воды, ни безопасности.
Вдоль 10-километрового маршрута, по которому пронесут олимпийский огонь, расставлены полицейские.
Австралия, как и большинство других стран, признает суверенитет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.